Радио Свобода. Разница во времени. Программа, которую ведет Владимир Тольц. В эфире очередная передача, посвященная юбилею европейских революций 89 года. Сегодня речь пойдет о Берлинской стене, утратившей свою непроницаемость 20 лет назад, 9 ноября 89 года. Недавно на сайте «Радио Свобода» под сомнительным и претенциозным, как многие журналистские находки, заголовком «Кто архитектор Берлинской стены?» было опубликовано интервью о ней, данное сыном Никиты Хрущева, Сергеем, берлинскому журналисту Александру Сосновскому. Публикацию текстовой интернет-версии этого интервью Александр предваряет зачином. Историки могут спорить о том, кто первый придумал план строительства Берлинской стены – Никита Хрущев или Вальтер Ульбрихт. Ну, могут, конечно, но не спорят почему-то. Для споров есть и более серьезные основания. Обычно не спорят историки с Сергеем Никитичем Хрущевым. Ему они прежде всего воздают должное за помощь Никите Сергеевичу в написании воспоминаний и переправку их на Запад для публикации. Все признают, что Сергей Никитич – уникальный свидетель многих важных событий второй половины XX века. Воздают должное его сыновне любви к Никите Сергеевичу, действия, поступки и даже замыслы которого Сергей обычно излагает и трактует однозначно. Однозначно положительно. Что ж, Никита Сергеевич для него не какой-нибудь самодержец из далекого прошлого, а родной отец. Но при этом в качестве историка-эксперта по прошлому Хрущева-младшего воспринимают разве что зрители телевизионной документалистики. На телеэкране часто используется нарезка, в которой Сергей Никитич обычно повторяет собственные одобрительные оценки и высказывания об отце и прошлом. Как соотносятся эти свидетельства, оценки и сентенции с тем, что действительно происходило, рядовые потребители документалки обычно оценить не могут. Но сегодня у них будет такая возможность. Сейчас мы познакомим вас со звуковой версией интервью Сергея Хрущева, а затем обсудим некоторые особенности излагаемого им с историками-профессионалами. Итак, Александр Сосновский и Сергей Хрущев о Берлинской стене.
Историки могут спорить о том, кто первый придумал план строительства Берлинской стены – Никита Хрущев или Вальтер Ульбрихт. Сам Хрущев неоднократно вспоминал, как лидеры ГДР просили его остановить поток перебежчиков из Восточной Германии на Запад. Но Хрущев совсем не собирался строить забор, чтобы создать для ГДР особую экономическую зону. Стена была для него просто оружием в холодной войне. Сын Хрущева Сергей уверен в том, что его отец строил стену всего-то лет на пять. Сергей Никитич, как вы считаете, родилась идея стены? Это была идея вашего отца или эту мысль ему просто подсунули из ГДР?
То, с чем сегодня сталкивается Россия. Подготавливали специалисты в ГДР, и потом они уходили на Запад, где они работали, то есть вкладывали свой талант. И вот это вот неконтролируемое передвижение через границу, оно всегда воссоздается проблема. Вот оно есть сейчас в России, молодые специалисты уезжают, оно есть в Израиле, которые построили свою стену, потому что к ним приходят нежелательные люди, совершают террористические акты. Они есть в Америке с нелегальной миграцией, и американцы строят свою великую стену между Америкой и Мексикой. И Ульбрихт эта проблема мучила. Это вот стена, это как наркотик, понимаете, так сказать. Вам кажется, вот вы ее сейчас построите, стену, и вы разрешите свою проблему. На самом деле нужно решать проблему, то есть если бы жизнь в ГДР, так сказать, была бы более комфортной, чем на Западе, то наоборот бы Запада уходили. Но Ульбрихт в течение многих лет пытался настоять о том, что нужно как-то решить, иначе, так сказать, наше развитие становится, замедлится. А к 61-му году он вообще сказал, что все может рухнуть, мы должны установить контроль за границей. И, естественно, он обсуждал это и с Советским Союзом, и с моим отцом, с Хрущевым. А потом в начале августа в Москве собралось совещание глав государств, член Варшавского договора, которые согласились с предложением Ульбрихта, что они воздвигнут стену. Воздвигали стену западные немцы, а советские войска стояли только сзади. То есть это идея, которая была не первая и не вторая, к сожалению, мы на этом не учимся. То есть если вы не изменили условия, то стена это дает передышку какую-то, но не решает проблем. Вторая сторона вашего вопроса, что говорил мой отец. В тот момент шло соревнование, была холодная война двух систем, и Гдалис объявил, так сказать, политику на грани войны, и одним из этих аспектов этого противостояния было непризнание легитимности ГДР. То есть Запад говорил, есть одна Германия, Запад. А Хрущев всю политику проводил и давил на американцев, что первое, чтобы они должны признать Советский Союз равным в том или ином виде, чего американцы, как вы знаете, делать не любят, никого не признают равным. И одним из аспектов вот этого признания было признать границы ГДР. То есть признать то, что на границе ГДР стоит не советский пограничник, а стоит немецкий пограничник. Это совсем другой аспект, так сказать, связан. Но он тоже как-то связан и со стеной, потому что когда воздвигли стену, то вот эти вот движения уже происходило только через контрольно-пропускные пункты, и там долго обсуждались с американцами, на них давили, что вот вы будете предъявлять свои документы офицерам ГДР, они говорили ни за что. Ну, это было очень серьезное трение, и они происходили почти до тех пор, пока уже после Хрущева не признали ГДР и не обменялись посольствами.
Может быть, ваш отец просто слишком эмоционально реагировал на то, что происходит в Германии. Зная его эмоциональность, можно предположить, что он, конечно, думал о помощи немецким братьям, но, возможно, он больше думал о том, как кашу Западу пересолить.
Никакой эмоции здесь не было. Я повторяю, что стена, к сожалению, это кажущийся легкий выход из положения. И здесь не только Хрущев, который согласился с Ульбрихтом. Если мы берем историю, то Ульбрихт с этими предложениями обращался в течение нескольких лет, то это не какое-то уникальное решение. К этому, к сожалению, периодически приходит в разных обстоятельствах и разных государствах, но все связано с одним. Мы должны установить контроль над перемещением людей, которого иначе мы установить не можем. И вместо того, чтобы решать вот кардинальную проблему, кажется, давайте сейчас это сделаем, и все решится.
Понимал ли Никита Хрущев, что стена – это временное решение? Пусть на 20 или 30 лет, но все-таки временное.
Конечно, понимал, что это временное решение, потому что он и после этого говорил с Ульбрихтом, когда построили стену, и у них был такой разговор, он был связан со строительством рыболовных судов. И Ульбрихт попросил, чтобы за те рыболовные суда, которые строит ГДР, Советский Союз бы платил больше, увеличил цену, на что ему Хрущев возмутился и сказал, мы такие же суда заказываем в Западной Германии, и цена, которую мы платим им и вам, одинаковая. Если вы не можете работать эффективно, то какой же смысл тогда во всем этом? Мы же говорим, что мы должны выиграть соревнование с Западом. Поэтому, естественно, была надежда на то, что в течение какого-то времени, как обещал Ульбрихт, не будет оттока мозгов, экономика ГДР начнет расти, и когда-то будет то время, когда люди будут бежать не с востока на запад, а с запада на восток. То есть, естественно, с точки зрения Хрущева, это было не 20-30 лет, а не больше, чем там 5-7-8.
Стену начали строить 13 августа 1961 года, и Хрущев потом писал, что не очень был доволен этой датой. Выходит, стена стеной, а коммунист Хрущев был суеверным.
Ну, он не был суеверным в этом смысле, но, как все люди, знал, что 13-е число несчастливое, он сказал, что пусть оно будет несчастливым для наших противников. Хрущев надеялся, что если пойдут его реформы дальше, то они будут успешны. Я верю, что если бы их не остановили в 64-м году, он, собственно, планировал тогда начать следующую реформацию, блин, то же, что делал Дэн Сяопин, то, может быть, на самом деле Советский Союз сейчас был бы единственной сверхдержавой. Точно так же на успешность своих реформ надеялись младые реформаторы, когда Ельцин пришел к власти, а получилась вот так называемая мародерская рыночная экономика, которая абсолютно неконкурентоспособны.
Давайте вернемся в 61-й год. К переговорам в Вене, которые вели Никита Хрущев и Джон Кеннеди. Что рассказывал вам отец об этой встрече? И вообще, что он говорил про американского президента, как он к нему относился?
Ну, это было знакомство, и при всякое знакомство очень важное. Я совершенно не согласен с видением, что Хрущеву показалось, что Кеннеди слабый политик, и он и может им манипулировать. Во-первых, он говорил, что Кеннеди хозяин своей внешней политики, так как он, в отличие от Эйзенхауэра, он не просит перерывов. А во-вторых, вообще никто не может серьезно считать, что он может манипулировать президентом Америки, это великая держава. То есть Кеннеди ему, в общем-то, понравился, он считал, что с ним можно иметь дело, но... Я повторяю, это была холодная война, политика на грани войны. И Хрущев проводил ту политику. Он давил на Запад, чтобы наш блок, советский блок и Советский Союз был признан равным. И стояли там несколько вопросов. Главный вопрос был германский, потому что все были за объединение Германии, но только Америка говорила, что мы за объединение, если ГДР присоединится к ФРГ, а Советский Союз говорил, мы тоже за объединение Германии, но только если ФРГ присоединится к ГДР. Как говорил Хрущев, будущее покажет, будущее и показало.
Это, конечно, вопрос риторический, и вряд ли мы получим на него точный ответ, но, тем не менее, думал ли Хрущев, что Германия когда-нибудь объединится?
Конечно, он считал, что Германия когда-то должна объединиться. Но он считал, что тогда, когда наша страна докажет преимущество нашей системы, то произойдет объединение Германии на таких условиях, что они воспримут те ценности, которые существуют на Востоке. Объединение произошло по обратному. Так получилось. Запад подтвердил слова Хрущева, но только в обратном смысле.
Вот вы говорили сейчас о неком обратном смысле в вопросе объединения Германии. Тогда ведь можно предположить, что и объединение Европы – это тоже обратная сторона той самой стены, которую начинал строить Никита Хрущев.
Нет, я имел в виду объединение Германии, а объединение Европы – это совсем другое. Был один союз, есть другой союз. Ну, это тогда еще объединение Европы, я бы сказал, никто и не думал. Тогда шла речь о объединении Германии. Кстати, в 64-м году Никита Сергеевич проводил зондаж, туда ездил в Германию, Западную Германию, Аджубей, и, так сказать, он хотел встретиться с руководством Западной Германии и, наверное, какие-то вопросы решать, мы не знаем, может быть, они бы и о стене договорились на каких-то условиях.
У вас нет такого ощущения, что Россия вольно или невольно, но создает тоже некую виртуальную стену между собой и остальным миром?
Ну, Россия не отгородилась еще стеной, но Россия стоит перед такой же дилеммой. Сегодня и президент Медведев, и Путин говорят, что нужно возрождать нормальную экономику, промышленность. Они пытаются разные делать шаги, но во многом это упирается в отсутствие кадров. То есть люди не чувствуют себя комфортными внутри, они уезжают. А раз они уезжают, то все время хочется их вернуть. В таких случаях стена, знаете, она всегда кажется таким выходом из положения. Это все равно как стакан водки выпил, и вроде тебе хорошо, пока похмелье не наступило.
Сергей Никитич, вы вообще говорили когда-нибудь с отцом об этом периоде истории? Может быть, он высказывал сожаление о том, что стена была построена, или наоборот, радость?
Да ведь, понимаете, разговор был не о стене. Мы сейчас о стене говорим уже постфактум, когда мы знаем, что произошло. То есть, экономика не развивается, а Хрущеву уже было ясно к 62-му году, что ее нужно еще более децентрализовать. Он говорил, давайте передадим всю власть директорам. То есть, фактически предвидел то, что потом сделал Дэн Сяопин в Китае. И он видел, что этого не происходит, все скользит вниз, в том числе и в Германии. Поэтому в свете всего этого стена становится уже просто частным таким решением, но которое в свете, так сказать, противостояния двух лагерей стало неким символом. символом того, что то, что хотелось сделать в Советском Союзе, не получилось. Система начала распадаться, и вот обозначила это физическое падение падением стены. Стена же упала не между Германией, восточной и западной, а упала стена, так сказать, это означает, что система рухнула.
Радио «Свобода» – программа «Разница во времени», которую ведет Владимир Тольц. Сегодня в цикле передач, посвященных 20-летию осенних 89-го года революции в Центральной и Восточной Европе, мы говорим о Берлинской стене. Своими размышлениями и воспоминаниями о ее создании поделился сын Никиты Хрущева Сергей. Чтобы оценить степень его родственного субъективизма, так сам Сергей Никитич именует свой подход к деятельности отца, давайте для примера сопоставим хотя бы один пассаж услышанного вами интервью с документами. Сергей Хрущев говорит об отношении отца к американскому президенту.
Я совершенно не согласен с видением, что Хрущеву показалось, что Кеннеди слабый политик, и он и может им манипулировать. Во-первых, он говорил, что Кеннеди хозяин своей внешней политики, так как он. А во-вторых, вообще никто не может серьезно считать, что он может манипулировать президентом Америки. Кеннеди ему, в общем-то, понравился. Он считал, что с ним можно иметь дело.
Это по поводу встречи Хрущева с Кеннеди в Вене в 61-м. А теперь сравните. Это фрагмент стенограммы высказывания Никиты Сергеевича Хрущева по поводу той же встречи в ходе заседания Президиума ЦК КПСС 26 мая 61-го года.
«Я придаю большое значение встрече с Кеннеди. Это сукин сын».
А вот еще, это уже после постройки стены. Из совершенно секретной стенограммы заседания Президиума ЦК 8 января 62-го года.
«Кеннеди, конечно, это не авторитет ни в моральном, ни в политическом, ни в государственном отношении. Он не является авторитетом. Это человек, который мечется и выбирает такое направление, которое возможно, исходя из сегодняшнего дня. Сам человек очень мало авторитетный в кругах, которые решают и направляют политику Соединенных Штатов Америки. Он не авторитетен ни для Рокфеллера, ни для Дюпона, ни, как подбрасывает брат Кеннеди, для Моргана. Он не авторитетен ни для Итана, хотя Итан вкладывал свои деньги при выборах президента Кеннеди. Это молодой человек, способный, этому надо отдать должное. Но пойти наперекор и повести за собой американскую общественность он не может».
Думаю, сопоставив эти высказывания Никиты Сергеевича с тем, что говорит о его отношении к президенту США американский теперь гражданин Сергей Никитич Хрущев, каждый сам в состоянии оценить родственный субъективизм Хрущева сына. А теперь, кто был автор идеи? Никита Хрущев или руководитель ГДР Вальтер Ульбрихт, первый секретарь ЦК Социалистической Единой Партии Германии? Спрашиваю я у научного сотрудника Немецкого исторического института в Москве Матиаса Уля.
Вот это был Ульбрихт, безусловно. Но, я думаю, уже в мае 61-го года Хрущев тоже пришел к выводу, что ситуация в Берлине, в ГДР, наверное, не обойдется без строительной стены, можно так сказать.
Поначалу ему не приходила в голову эта идея?
Поначалу, я думаю, нет. Но потом он уже узнал, что, в принципе, у СССР никакие другие возможности поддерживать ГДР. И поэтому, в принципе, принял предложение Ульбрихта.
А вот что отвечает мне на тот же вопрос немецко-чешский историк профессор Михаил Рейман.
Так однозначно это трудно ответить, потому что переговоры велись не только в таком порядке, что это можно проследить. Но я бы сказал, по документам это дело выглядит так, что разрешение, конечно, было, и настрой был советский, хрущевский. Конкретные предложения потом, как это осуществить, разрабатывались в Германии.
Профессор Рейман, как вам видится основная причина создания Берлинской стены?
Проблема была вся в том, что бегство из ГДР было серьезной проблемой для ГДР. И там, конечно, велись разные разговоры на высшем уровне в разное время. Поэтому эту проблему, когда она возникает, очень трудно для человека, который не знает всю эту обстановку, определить. Но, несомненно, решающее слово говорил Хрущев.
Матиас Уль считает, что самой большой проблемой для Хрущева и побудительной причиной для создания стены оказалась нестабильность ситуации в ГДР.
И он прекрасно понял, если, в принципе, ГДР выходит из состава соцлагеря, тогда рухнет весь соцлагерь.
Сергей Хрущев высказывает предположение, что стена представлялась его отцом делом временным. Так ли это? И, во-вторых, каковы были взгляды руководства ГДР на эти перспективы существования стены и на будущее двух Германий вообще?
Я думаю, что это просто миф. Я не верю, что это было просто временное, можно сказать, мероприятие, потому что все, что потом было видно, что это уже должен существовать как постоянное средство, чтобы прекратить бегство из ГДР.
Так считает сотрудник немецкого исторического института в Москве Матиас Уль. А вот что говорит об отношении руководства ГДР и СССР к перспективам существования стены берлинский профессор Михаил Рейман.
Я думаю, что для всех было более или менее ясно, что стена – это дело постоянное, поскольку будут существовать два блока. Единственная возможность – это ликвидировать, советский блок.
Историки Михаил Рейман и Матиас Уль о рассуждениях Сергея Хрущева о Берлинской стене. 20 лет назад она перестала быть непроницаемой. Долговременной задачи, которую ставили создатели, стена не выполнила. Ни бегство жителей Восточной Германии на Запад, ни исчезновение с политической карты Европы ГДР ей не удалось предотвратить. А вот загубить множество жизней удалось. Количество жертв стены до сих пор не установлено. Можно лишь сказать, что за время ее существования с 13 августа 1961 года по 9 ноября 1989 года при попытках преодолеть ее погибло от 200 до 645 человек. К 20-летию осенних революций 89-го. Стена. Режиссер передачи Андрей Амочкин. Подготовил и вел ее Владимир Тольц.
Свобода в клубах. Писатели и художники, милиционеры и священники, музыканты и поэты, философы и революционеры встречаются за столиком свободы в столичных клубах. В воскресенье в 11 утра и в 22 часа. В понедельник в 7 и 14. Слушайте «Свободу». Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22.30. Коротко об основных новостях к этому часу. В Москве на Триумфальной площади милиция сегодня пресекла оппозиционную акцию в защиту свободы собраний. Задержано несколько десятков человек. Для участия в акции пришли около 500 человек – оппозиционные активисты и правозащитники. В центре Назрани в субботу вечером неизвестные обстреляли автомобиль. Двое местных жителей, находившихся в машине, погибли, третий тяжело ранен. Ведется следствие. В Петербурге прошел марш против ненависти под лозунгом «За Россию без расизма». Акция состоялась в день рождения ученого Николая Гиренко, убитого в 2004 году за экспертную деятельность на процессах против неонацистов. В Грозном убит один из лидеров чеченских боевиков Али Хасанов, сообщила МВД Чечни. На Украине из-за эпидемии гриппа H1N1 приостановлен призыв в армию. В Берлине сегодня начались торжества, посвященные 20-летию падения Берлинской стены. В столицу Германии прибыли бывшие лидеры Советского Союза, США и ФРГ – Михаил Горбачев, Джордж Буш-старший и Гельмут Коль. Госсекретарь США Хиллари Клинтон проводит в Иерусалиме переговоры с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху. До этого Клинтон встретилась с палестинским лидером Махмудом Аббасом. Соединенные Штаты пытаются добиться возобновления израильско-палестинских мирных переговоров. На Украине съезд прогрессивной социалистической партии выдвинул своего лидера Наталью Ветренко кандидатом в президенты страны. На данный момент зарегистрированы уже 12 кандидатов.
Радио «Свобода». У микрофона Анатолий Стреляный с передачей «Ваши письма». Четыре дня с 18 по 21 октября праздновался юбилей Великого Новгорода. Ему исполнилось 1150 лет. Я не успел до этого огласить письмо одного из жителей города-юбиляра на радио «Свобода». Речь о том, как готовились к празднику. Здравствуйте, Анатолий Иванович. Вот у нас скоро будет юбилей. 1150 лет городу. Вы бы посмотрели, что творится. Целое лето чинили дороги, город был перекрыт, часовые пробки. Тем не менее, колдобины остаются. Так оно и понятно. Когда у нас кладут асфальт? Правильно, когда дожди начинаются. Раз, и за месяц все укатали. По колено в воде, не щадя живота своего. Вы, возможно, слышали, что в не столь отдаленном прошлом обвалилась часть стены Новгородского Кремля. Вдоль Кремля по набережной гоняют крутые джипы, такси и прочая нечисть. На этот вандализм указывал еще Лихачев. Ну а когда стена рухнула, ее, конечно же, заштопали. Заплатка продержалась целых 15 лет, сравните с возрастом Кремля. Кирпич выкрашился, местами можно в выбоинах притулиться на корточках. И вот сейчас наводят гламур. Вы, Анатолий Иванович, не поверите, штопают силикатным кирпичом. Это памятник-то мирового значения. Кирпичом, который годится на тюряги и трансформаторные будки. Потом ходят рабочие и закрашивают эти кирпичи свинцовым суриком. Не подумайте, что это анекдот. Молю Бога, чтобы сурик смыло до приезда Путина и Медведева. Это было письмо из Великого Новгорода. Может быть, кто-нибудь из слушателей «Свободы» напишет нам, смыло сурик или еще держится. Не знаю, у кого как, а у меня нет претензий к такому серьезному ведомству, как Почта России, и не было даже в первые послесоветские времена. Но разве что некоторые письма до Москвы из Санкт-Петербурга добирались дольше, чем в XIX веке из смоленской сельской местности. Но вот передо мной письмо из Белгорода. Госпожа Рейнак предупреждает в нем человечество о грозящей ему экологической катастрофе. На конверте написано: А. Стреляному, Старопименовский переулок, дом 18. И все. Не указан ни город, где находится этот переулок, ни как называется учреждение. И письмо дошло, слушайте. И шло три дня. Честное слово, прослезиться хочется. Правда, столько же три дня шло следующее письмо из Москвы в Москву же. Его послали в Старопименовский переулок старые учителя из клуба русских. Это я привожу первую строку. Не знаю, в каком районе Москвы находится этот клуб. Среди подписей разобрал две. Прокофьева Нина Алексеевна и Яковлева Н.Д. Большое письмо. Авторы просят русскую службу «Радио Свобода» заступиться за русских, которые испытывают большие душевные муки после того, как была запрещена запись национальности в паспортах. Русским был навязан, догадайтесь, кем, образ жизни, не соответствующий ни их религии, пишут авторы, ни их тысячелетнему воспитанию, ни их психофизиологическим особенностям. Например, реклама пива и другой алкогольной отравы по-разному сказывается на русских, евреях и мусульманских народах. Коран не позволяет пить. Евреи имеют в организме фермент, который пожизненно защищает их от перепоев. А русским какой-то хитрый человек подсудобил к причастию алкоголь, как кровь Христа, что уже 1000 лет программирует русских на выпивку. А защитными ферментами они не обладают, поэтому легко становятся алкоголиками и быстро умирают. Прочитаю еще половину абзаца. Пишут, напомню, старые учителя из находящегося в Москве клуба русских. Поскольку чужая культура ворвалась на наши экраны внезапно и принесла нам огорчения и разного рода опасности, то мы, боясь за детей, стали искать причины всего этого и невольно обратили внимание на то, что русских лиц на экранах почти нет. Не видели мы русских и во властных структурах. Такое совпадение вызывало тревожные вопросы, тоску по всему русскому, чувство утраты любимой родины, вслед за этим чувство оккупации, болезни и другие страдания. Больше читать не буду, скажу только, что Путин и Медведев в этом письме называются нерусскими президентами. Даже жалко их стало. Столько ребята поднимают Россию с колен, и вот такая благодарность от старых учителей. Беру следующее письмо. «Здравствуйте, Анатолий Иванович. Вспомнились последние солнечные денечки. Отправились мы семейством на пляж. Нажарились в лучах августовского солнышка. Дочка вдруг возжелала мороженого. Побрел ваш покорный слуга к ларькам. Безрезультатно обошел 4. Возле 5-го сидят в тенечке 2, играют в нарды. На вопрос о мороженом молчат. Повторяю несколько раз, все больше закипая. Наконец, один берет меня под локоть и ведет к ларьку. Ну, думаю, сбылась мечта идиота. Подходим. Продавец молча указывает перстом вверх. Под самой крышей красуется великолепно исполненная надпись по черному стеклу. «Мороженого нет». Не могу найти объяснения. Не совок ведь на дворе. Можно иметь свой бизнес, можно делать деньги, только люби клиента. Не понимаю, чем держится их бизнес? Открылся новый магазин, громадный торговый зал, 8 касс. Магазин открывается в 8:00, касса, единственная, начинает работать в 8:30. Заспанная кассирша лениво отбрехивается от скопившейся очереди. Люди не выдерживают и, матерясь, начинают выкладывать покупки на прилавок кассы, чтобы покинуть заведение. Однако не тут-то было, в зале 5 охранников. Или положи товар туда, где взял, или оплати. Похоже, социализм неизлечим, причем среди молодежи его едва ли не больше, чем среди стариков, пишет автор этого письма. Может быть, дело в том, что и у ларька, и у магазина есть хозяева, которые не видны, настоящие хозяева. Они такие большие, что не живут с этой торговлишки. Магазин, ларек существуют для отвода глаз. Доступ к власти – вот источник богатства, а не доступ к потребителю. Это почти такая же беда, как социализм. Избавиться от нее так же трудно. Следующее письмо. Пишу в надежде, что информация не будет похоронена столь быстро и решительно, как в Отечестве. Отцы-руководители озабочены обострившимися проблемами электроэнергетики в стране, что выразилось в беспримерных инициативах законодательно вывести из оборота лампы накаливания и заменить их энергосберегающими. Есть ли еще такая страна, где населению столь ненавязчиво диктуют, что ему делать? Почему бы не перейти по приказу на стеариновые свечи? Это романтично, ведь не зря же противились дамы в XIX веке электрическому освещению на балах. Экономические и волюнтаристские решения. Для каких стран характерны первые и для каких вторые? Это мой риторический вопрос. С уважением, Владимир, Санкт-Петербург. На ваш риторический вопрос, Владимир, существует отнюдь не риторический ответ. волюнтаристские решения вполне возможны в самых благополучных странах мира. Конечно, для этих стран типичны все-таки экономические решения. Но в свободных странах не пренебрегают и волюнтаристскими административными решениями. Если сравнить частоколы всевозможных запретов и предписаний, которыми окружен человек на Западе и в России, то можно сделать вывод, что на Западе не жизнь, а каторга. Правда, продолжительность жизни на Западе скоро достигнет 100 лет, а в России пока меньше 60. И закон на Западе, плохой или хороший, один для всех. Короче, Владимир, не беспокойтесь. Если российские власти укажут всем пользоваться только квадратными лампочками, все равно многие граждане будут иметь привилегию на круглые. Льготников будет не счесть. Про аварию на Саяно-Шушенской ГЭС пишет господин Поляк. Локальная эта авария есть следствие долгой гульбы всех племен и народов, расселенных по просторам нашей необъятной родины. Поведение властей наводит на мысль об отсутствии у них гнева. Чем черт не шутит? Может быть, все не так уже и плохо для хозяев, хозяев наших заводов, домов, пароходов. Могут открыться новые перспективы деления собственности и власти, а это самое сладкое занятие. Уж брать-то начальники наши любят и умеют. Никакие не дураки, а невероятные богатства нашей страны являются нашей реальной и основной бедой и одновременно спасением. Менее богатые не позволили бы себе так невероятно и относительно безболезненно чудить. Пришлось бы либо взяться вместе за дело и серьезно работать, либо жить в хаосе, страхе и голоде. Григорий Поляк. Что тут скажешь, Григорий? Всякая власть хочет, чтобы все по возможности было шито-крыто, чтобы население пребывало в спокойствии. Да не всякое это позволяется. Следующее письмо. «Лицемерию и хамству штатовской демократии нет предела. Махинации СПРО направлены против России. Обложить ее ракетными базами в надежде на то, что русский медведь струсит и тут же поднимет лапки вверх. Я этим подонкам-американцам не верю и вам не советую. Я бы на месте Медведева в ответ развернул бы российские базы с Искандерами в Иране и в других подходящих местах». Глава Пентагона призвал российские власти сотрудничать с США в работе над ПРО. От продажных поляков ничего хорошего ждать не приходится. Они с потрохами продались Госдепу, и не только они, лишь бы досадить России. А Америке это как раз и нужно. Она строит свою политику на продажности и предательстве всего гнилого Запада. Вы только подумайте, что предлагают демократические штаты России. Они предлагают ей сотрудничать против самой себя». Если бы так, как этот слушатель, было настроено подавляющее большинство российских жителей, можно было бы сказать, что путинизм своей антиамериканской пропагандой выпустил таки джина из бутылки. Для того, чтобы серьезно вредить Штатам и всему Западу, где только можно, у путинизма нет сил, надо идти на попятный. А как это сделать, если за спиной у вас население, требующее развернуть ракетные базы в Иране и в других подходящих местах? К счастью, таких воинственных людей не очень много. Их при желании нетрудно окоротить, а то и образумить. Да, и образумить. Образумить же их, по-моему, можно только правдой. Они должны знать, что у России действительно нет сил и средств для такого поведения в мире, какое позволял себе Советский Союз. Нет и никогда не будет. Даже если посадить все население на хлеб и воду, уже не получится наскрести столько пороха, сколько нужно, чтобы держать в страхе Запад. Вы, кстати, готовы сесть на хлеб и воду, ходить в лохмотьях и стоять в очередях за туалетной бумагой или колготками подруги жизни? Это я спрашиваю слушателя, приславшего это письмо, по электронной почте, между прочим. Уже сам президент Медведев говорит, что без западных технологий Россия больше не может существовать. И это же сейчас, когда она еще не начала, идя навстречу вашему пожеланию, размещать свои военные базы в Иране и в других подходящих местах. Вот замечательное письмецо. Если в транспорте не нравятся разговоры пассажиров, то можно через наушники слушать радио «Свобода». Правда, троллейбусные провода создают помехи, а в метро никакое радио пока не проникает. Станислав. Я думаю, Станислав, так не будет вечно. Какой-нибудь Билл Гейтс что-нибудь придумает, чтобы волны проникали не только в метро, а до центра Земли. Письмо из Германии. Только что прослушала вашу передачу. Письмо ветерана, поставившее точку в ней, слушать без слез невозможно. Представляю, как счастлив этот человек, пусть на склоне жизни, но обретший голос. В 90-х я была редактором женской газеты, но одно из приложений к ней было отдано таким письмам фронтовиков. Именно фронтовиков, а не просто ветеранов. Мы публиковали эти письма без всякой правки, как есть. Письма порой были длинные, но они, почти все, были начисто лишены тарабарщины, общих мест и прославлений ведущей и направляющей роли партии. Эти документы будут обязательно востребованы. Вижу, с каким интересом читает мой 26-летний сын книгу Астафьева. Я недавно привезла ее из Москвы. Мы живем сейчас в Нюрнберге. Здесь можно видеть камни преткновения, уложенные перед многими домами, откуда немцев и евреев семьями отправляли в концлагеря. На этих камнях фамилии и имена, год казни этих людей, название лагеря, куда их отправили, Треблинка, Терезин, Освенцим. Медные таблички на камешках. Камешки уложены неровно, чтобы прохожий на самом деле споткнулся, обратил на них внимание. Такие камни преткновения я увидела только здесь, в Германии. С уважением, Элла Рогожанская. В прошлой передаче мы говорили о ветеранах войны, о том, как с 65-го года их превратили в силу, которая подпирала брежневский режим, застой, как его назвали при Горбачеве. Штабами служили советы ветеранов. После передачи мне напомнили, что в этих советах было много бывших политработников. Это люди, которые во время войны занимались пропагандой и, как это называлось, культурно-массовой работой в войсках. Выпускали газеты, листовки, плакаты, устраивали концерты, лекции, проводили воспитательные беседы с личным составом, обеспечивали, короче, боевое настроение и порядок в мыслях. Им доставалась значительная часть наград. Недавно премьер государства заявил, что рождаемость в текущем году превысила смертность, говорится в следующем письме. Это для простачков, готовых верить в любую официальную ложь. Наркотик для доверчивых граждан. Ведь так хочется счастья и радости. Не обольщайтесь, дамы и господа. Причин для перелома ситуации нет. Задавленность, потерянность – вот душевное состояние широких народных масс. Чувство незащищенности. Взять ту же милицию, в частности, патрульно-постовую службу, ППС. Эти люди делают вроде бы полезное дело, патрулируют улицы с серьезным видом, морда клином, останавливают подозрительных людей, проверяют документы. На самом же деле они портят нам жизнь. Подозрение у них может вызвать что угодно. Прическа в стиле «я у мамы дурачок», ненормативная закрутка усов не в ту сторону или не под тем углом, и окраска волос на голове в какой-либо нестандартный цвет, например, слишком рыжий или зеленый, синий, красный, фиолетовый и т.д. Именно они такие действия, разумеется, в совокупности с противоправными действиями других должностных лиц, являются главной причиной наших депрессий, неврозов, инфарктов и инсультов. Так о каком же превышении рождаемости в таких условиях может быть речь? Переживет ли страна очередной шок или развалится, как СССР? Вот вопрос, который словно призрак бродит по России. Так заканчивается это письмо. призрак, то бродит, но даже если бы ему незачем было бродить, если бы в России была полноценная демократия, дела с рождаемостью и смертностью не обстояли бы заметно лучше. Мне кажется, это важно сознавать, чтобы от будущей демократизации не ждать того, чего она не может дать. Следующее письмо. Много раз слышал в ваших передачах четкие объяснения реального происхождения тех или иных фальшивых цитат и документов. И, как я предполагаю, у вас по этой части уже изрядный архив должен накопиться. Вот и предлагаю вам опубликовать в сети некий систематический свод данных о происхождении известных фальшивок. Лично мне такого источника пока отыскать не удалось. А ведь полезная была бы штука. С уважением, Дмитрий Лурье. У меня нет такого архива, Дмитрий. Большинство фальшивок, выдумок, искажений касаются советского и досоветского прошлого России и народов бывшего Советского Союза. В мире есть что противопоставить этому. Можно взять книги, по которым учатся студенты десятка лучших западных университетов, перелопатить их и сделать на этой основе добротное, увесистое учебное пособие. Существуют на Западе и серьезные научные исследования советской и путинской пропаганды, ее продукции, подходов, методов, приемов и других особенностей. Это сотни диссертаций и книг. Из них тоже можно почерпнуть немало полезного. Есть над чем поломать голову. Что, например, услышали из Москвы советские люди 22 июня 41 года? Они услышали, что Германия напала на их страну без объявления войны, без предъявления каких-либо претензий. Было употреблено и употребляется, в общем, до сих пор слово «вероломно». В действительности Берлин предъявил такие претензии Москве. Было и официальное объявление войны. Как же понимать сталинскую брехню? Дело в том, что вплоть до этого дня Сталин дружил с Гитлером. Дружба скреплялась большими, с их точки зрения, делами. Вдвоем начали Вторую мировую войну осенью 1939 года. Отпраздновали совместным военным парадом в Бресте первые победы и завоевания. Был у них не только пакт о ненападении, но и тайный договор о дружбе. Сталин вплоть до последнего часа отправлял Гитлеру эшелон за эшелоном металлы, топливо, продовольствие. Так что у него, у Сталина, были все основания ожидать, что очень многие из его подданных могут, пусть мысленно, спросить его, с кем же ты дружил, с кем приступил к разделу мира, кого обогащал. Не ты ли своей пропагандой подсказывал нам радоваться, что Гитлер бомбит Англию, захватил Францию и другие капстраны, мол, так им, проклятым капиталистам, и надо? Вот почему Сталину было важно изобразить дело так, что все шло бы хорошо, если бы не подлое предательство Гитлера. Письмо с Украины, автор не указан, речь идет о Донбассе и прилегающих к нему областях. Все вместе это называется в письме промзоной бывшего Советского Союза. Читаю. «Мало кого в промзоне грела мысль про счастье жить в свободной и независимой Украине. Так сложились их судьбы. Они давали угля и клепали машины для Советского Союза. А когда тот распался, они оказались на территории бывшей Республики Украина. Просто территории без всякого пафоса. Все, чего они хотели, кроме хлеба и зрелищ, чтобы оставили их в покое и дали жить так, как им удобнее. Сознание у них было и остается в основном региональное. Дворы, шахты, заводы производили людей крепких, прямых и грубых. Выжили самые беспощадные и остро умные. Это слово написано через черточку, чтобы подчеркнуть, что речь идет не об остряках, а о людях острого ума. Выжили те, продолжает автор, кто успевал выстрелить первым, взять и не выпустить. В общем, выстроились они по ранжиру, по авторитетности, и захотелось им идти дальше, двигать на Киев захотелось. И сама собой возникла идея создать партию, потому что без партии проникнуть туда затруднительно. А с партией вполне реально, зря что ли в Украине демократия, как все равно в Европе. Поэтому стоит гражданам-пролетариям из промзоны голоснуть, как братки лихо взлетят наверх. Так и закрутилась главная интрига украинской политжизни, и до сих пор крутится, и главное, неизвестно куда. В этом письме нет самого интересного. Партия промзоны, партия конкретных пацанов, довольно долго была, как и положено таким сообществам, монолит. Ну вот случилась оранжевая революция, в стране стало больше свободы, к власти пришли новые партии, и не все вместе, не каждая в отдельности, они не похожи на монолиты. Строем не ходят, вожаков не боятся, бузатеров в асфальт не закатывают. Как и следовало ожидать, этот пример оказался заразительным. Мало-помалу он разложил партию промзоны. Конкретные пацаны увидели, что можно не быть стаей, не ходить строями, получать удовольствие. И завязалась у них внутривидовая борьба. И больше того, оказалось, что никакой партии там нет и не было, а была бригада крутых, самых крутых в освоенной ими местности. Совсем не велика числом, но велика деньгами и решимостью подавлять биомассу вокруг себя. Рискну сказать, что может быть дальше. Дело в том, что эта бригада до сих пор все-таки выражала, чем тоже была сильна, настроение русско-советской части Украины. Раз русско-советская часть существует, будет и соответствующая политическая сила. И выделится она из упомянутой бригады, и будет больше, чем до сих пор, похожа именно на политическую силу. На волнах радио «Свобода» закончилась передача «Ваши письма». У микрофона был автор Анатолий Стреляный. Наши адреса: Московский, 127-206, Старопименовский переулок, 18. Пражский адрес: радио «Свобода», улица Виноградска, 159А, Прага, 10-102-0. В интернете я в списке сотрудников русской службы на сайте свободанews.ru.
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Вся политическая полемика теперь идет за, против, на баррикады и не на баррикады. Кто не на баррикады, те за преступный режим.
Мнение экспертов и обывателей.
Движемся опять к большой холодной войне. Ну, правда, у всех будет работа. Когда была холодная война, заводы наши работали.
Итоги недели «Радио Свобода» каждую субботу с 7 до 9 вечера.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мне доподлинно известно, действительно, это факт о том, кто убил...
Они исчезнут. Эти люди исчезнут с лица земли.
То, что сегодня происходит в правительственной и парламентской политике, представляет...
Мы сейчас в разгаре пандемии.
После первых сообщений о падении метеорита возле указанной очевидцами ямы возник ажиотаж.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Свобода, мифы и репутация. Какова цена устойчивых мнений о людях и событиях культурной жизни? Первый раз в эфире в воскресенье в 16, повтор в час ночи и 5 утра с воскресенья на понедельник. Мифы и репутация.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 6150, 9405 и 9520. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».